Глава первая. За несколько минут до шести утра движение на улице оживилось. Работники муниципальной службы по уборке города собирали в грузовики мусор из контейнеров, которые выстроились перед коттеджами, словно солдаты на посту. Потом проехала машина, которая чистит асфальт крутящимися щетками. Сразу подоспели фургончики с озеленителями. Английские газоны и дорожки были очищены от опавших листьев и сорняков, живые изгороди подстрижены. Закончив работу, люди ушли, оставив за собой упорядоченный мир и нерушимый покой. Счастливое место готово предстать перед глазами своих счастливых обитателей, подумала Мила. Ночь прошла спокойно, как и все ночи в таких кварталах. Часам к семи дома начали пробуждаться, не спеша, с линцой. За окнами отцы, матери и дети поднимали веселую возню, предвкушая новый день, полный радостных забот. Еще один день счастливой жизни. Глядя на все это из своего Хёнде, припаркованного в начале квартала, Мила вовсе не завидовала, поскольку знала, стоит слегка поскрести по золоту, и обнаружится нечто совсем другое. Иногда истинная картина, сотканная из света и тени, как тому и следует быть. Но иногда черная дыра. Тогда зловонное дыхание голодной бездны обволакивает тебя, и тебе кажется, будто оттуда, из глубины, кто-то шепчет твое имя. Миле Васкес был хорошо знаком этот зов темноты. Она танцевала с тенями с самого дня своего рождения. Она похрустела пальцами, особенно напирая на указательный на левой руке. Боль помогала сосредоточиться. Еще немного, и двери коттеджей начали открываться. Семьи покидали свои жилища, чтобы ответить на вызов окружающего мира. «Для таких, как они, ответ на вызов дается слишком просто», — подумала Мила. Она увидела, как Коноры выходят из дому. Отец, адвокат Конор, 40 лет, подтянутый, в безупречном сером костюме. Легкая седина только подчеркивает загар на лице. Мать, блондинка, фигура и лицо девушки, чуть-чуть постаревшей. Время всегда будет милостиво к ней, в этом Мила была уверена. Следом девочки. Старшая ходит в школу, младшая — каскад кудряшек, еще в детский сад. Обе — живые портреты своих родителей. Любые сомнения в правильности теории эволюции Мила рассеяла бы, указав на семью Коннор. Красивые, совершенные во всем, они могли обитать только в таком счастливом месте. Поцеловав жену и дочек, адвокат сел в синюю Audi A6 и отправился вершить свою блестящую карьеру. Женщина на зеленом Ниссане повезла девочек в школу и в садик. Тут Мила и вылезла из своей видавшей виды машины, чтобы вторгнуться в особняк и в жизнь Коноров. Несмотря на жару, она выбрала для маскировки спортивный костюм для пробежек. Лето кончилось только вчера, но если бы она надела майку и шорты, шрамы привлекли бы гораздо больше внимания. Согласно расчетам, сделанным на основании наблюдений в предыдущие дни слежки, минут через 40 миссис Коннор должна была вернуться домой. 40 минут, чтобы проверить, не завелось ли привидение в этом счастливом жилище. Коноры попали в поле зрения Милы несколько недель назад. Все началось случайно. Полицейские, работающие над делами о пропавших без вести людях, не могут сидеть за письменным столом и ждать, когда поступит заявление, Ведь порой у исчезнувшего нет семьи, которая может такое заявление подать. Он иностранец, или обрубил все связи, или попросту у него никого. В целом мире нет. Таких Мила называла потенциальными жертвами. Люди, живущие в окружении пустоты и даже не представляющие, что в один прекрасный день эта пустота их поглотит. Поэтому нужно вначале искать казус, а уж потом пропавшего человека. Мила разъезжала по городу, посещала места отчаяния, где тень впивается в каждый твой шаг и никогда не оставляет в покое. Но случалось, люди исчезали даже в любящих семьях, в атмосфере здоровой и безопасной. Чаще всего дети. Могло случиться, и, к сожалению, случалось, что родители, погруженные в свой налаженный быт, не замечали каких-то мелких, но существенных перемен. Бывало так, что кто-то вне дома сближался с их детьми без ведома родных. Дети испытывают чувство вины, когда взрослые им оказывают знаки внимания. Тут вступает в силу неразрешимое противоречие между двумя правилами, которые внушают им папа и мама. Трудно в самом деле выбрать, как поступить, если с одной стороны ты не должен грубить старшим, а с другой — не разговаривать с посторонними. Как бы ты себя ни повел, о чем-то все равно придется умолчать. Мила, однако, обнаружила: существует отличный источник сведений о том, что происходит в жизни ребенка. Поэтому каждый месяц она посещала какую-нибудь школу или детский сад. Просила позволения пройтись по классам, когда малышей там не было. Рассматривала развешанные по стенам рисунки. Эти фантастические миры часто служили лишь маской для реальной жизни. Но главное, они вбирали весь комплекс тайных, часто бессознательных эмоций, какие ребенок впитывает словно губка и так же легко изливает. Миле нравилось ходить по школам. Особенно нравились запахи. Восковые мелки и канцелярский клей, новые книги и жевательная резинка. Все это навевало какой-то таинственный покой, создавало впечатление, что здесь никогда не случается ничего дурного. Потому что для взрослого самыми надежными кажутся места, где находятся дети. В ходе одного из таких исследований, среди десятков детских работ, на стене Мила обнаружила рисунок младшей дочери Коноров. Этот детский сад она выбрала случайно в начале учебного года и бродила по комнатам в час отдыха, когда дети резвились во дворе. Замкнулась в их крохотном мирке, наслаждаясь веселым гомоном. На рисунке маленькой Конор ее поразило изображенное там счастливое семейство. Сама малышка, мама, папа и сестренка на лужайке перед домом. Погожий день, солнышко смеется. Все четверо держатся за руки. Но чуть поодаль от основной группы обозначился некий диссонанс. Пятая персона. Эта фигура сразу вызвала у Милы странное беспокойство. Она как будто парила над землей, и у нее не было лица. «Привидение!» — мелькнула у нее мысль. Она уже собиралась двигаться дальше, но все-таки поискала на стене другие рисунки девочки и обнаружила, что там неизменно присутствует темный силуэт. Такая повторяющаяся деталь вряд ли могла быть случайной. Чутье подсказывало, что следует копнуть поглубже. Мила переговорила с воспитательницей. Та оказалась очень любезной и подтвердила, что история с привидениями длится уже довольно давно. «Она по опыту знает», — объясняла воспитательница, — «что волноваться не из-за чего. Такое обычно бывает сразу после смерти родственника или знакомого. Таким образом малыши приобщаются к трауру». Для очистки совести воспитательница расспросила миссис Коннор. Хотя в семье в последнее время никто не умирал, младшей дочери недавно приснился страшный сон. Это могло стать причиной. Но Мила, изучая детскую психологию, усвоила, что дети придают реальным людям черты фантастических персонажей, причем герои эти не всегда отрицательные. Так чужой дядя может превратиться в вампира, а может в симпатичного клоуна или даже в Спайдермена. И все же всегда присутствует деталь, разоблачающая двойника, переводящая его снова в реальный человеческий план. На памяти было дело Саманты Эрнандес, которая изображала седобородого старика, который каждый день подходил к ней в парке, как Санта-Клауса. Только вот на рисунке, как и в действительности, у него была татуировка на предплечье. Но никто не обратил на это внимания. И подонку, который похитил и убил девочку, было достаточно пообещать ей подарок. В случае малышки Коннор разоблачающей деталью было неизменное присутствие призрака. Мила всерьез полагала, что девочка чем-то напугана. Нужно было выяснить, в самом ли деле чье-то присутствие реально, а главное, безобидно. Как всегда, Мила решила не ставить родителей в известность. Не стоит из-за смутного подозрения поднимать переполох и вселять беспочвенные подозрения. Она начала наблюдать за маленькой Коннор, чтобы выявить людей, с которыми девочка общалась вне дома или в те недолгие промежутки времени, когда родные не присматривали за ней, то есть когда она находилась в детском саду или на занятиях танцами. Никто из посторонних не проявлял к девочке особого интереса. Подозрения оказались безосновательными. Такое случалось не раз, но Миле не жаль было долгих дней напрасного труда, чувство облегчения служило ей наградой. Но ради очистки совести она все-таки решила посетить также и школу, где училась старшая дочь Коноров. В ее рисунках не нашлось никаких двусмысленных деталей, но аномалия таилась в домашнем задании. Учительница велела детям выбрать и записать какую-нибудь сказку. Девочка выбрала страшную историю с привидением. Возможно, старшая сестра повлияла на младшую, напугала ее своими фантазиями, или это окончательно доказывало, что речь идет не о воображаемом персонаже. Может быть, то, что Мила не обнаружила постороннего, внушающего подозрения, означало угрозу гораздо более близкую, чем можно было предположить. Не посторонний, а кто-то из домашних. Поэтому Мила решила устроить слежку за домом Коноров и взяла на себя другую роль. Вместо розыска детей занялась охотой за привидениями. Незадолго до 8 утра Мила надела наушники плеера, не включенного, и, притворяясь, будто совершает утреннюю пробежку, быстро преодолела квартал, отделявший ее от особняка Коноров. Подбежав к самому дому, свернула направо к задней двери. Подергала ее, проверила окна. Все заперто. Если бы она вошла в открытую дверь или залезла в незапертое окно, и кто-нибудь застиг бы ее на месте, можно было бы оправдаться тем, что ей показалось, будто в доме грабители. Это не уберегло бы ее от обвинения в нарушении неприкосновенности жилища, но было больше шансов легко отделаться. А вот взломать замок означало подвергнуть себя бесполезному, а главное, глупому риску. Мила еще раз продумала доводы, приведшие ее сюда. Чутье объяснить нельзя. Все полицейские хорошо это знают. Но Милу в таких случаях всегда охватывал неудержимый порыв, пробуждающий переступить черту. К тому же, она ведь не могла постучаться в дверь Коноров и сказать: «Привет! Что-то мне подсказывает, что вашей дочери в опасности, им угрожает привидение, которое может оказаться человеком из плоти и крови». И, как часто случалось, тревожное ощущение возобладало над здравым смыслом. Мила вернулась к задней двери и вскрыла ее. Створка тут же стукнулась о встроенный в стену кондиционер. На кухонном столе все еще стояли тарелки, оставшиеся от завтрака. К холодильнику были прикреплены фотографии, сделанные на каникулах, и домашние работы, на которых красовались отличные оценки. Мила достала из кармана спортивной куртки черный пластиковый футляр. Там лежала камера видеонаблюдения величиной с пуговицу. Благодаря системе беспроводной связи и интернету можно было на расстоянии следить за тем, что происходит в доме. Оставалось найти самое подходящее место, где поставить ее. Мила взглянула на часы и пошла осматривать другие комнаты. Времени немного, значит, следует сосредоточиться на тех, где семья проводит большую часть времени. В гостиной, кроме диванов и телевизора, был книжный шкаф, занимавший целую стену. Но на полках вместо книг красовались дипломы и почетные грамоты, которые адвокат Конор получил за успехи в своей профессии или в результате общественной деятельности. Образцовый, всеми уважаемый гражданин. Но на самом видном месте стоял кубок, который получила старшая дочь за победу в беге на коньках. Неплохая идея – разделить пространство, предназначенное для знаков почета, с другим членом семьи, – подумала Мила. Фотография на камине являла миру Коноров, улыбающихся, пребывающих в полной гармонии, одетых в уютные красные свитеры, у всех одинаковые. Вероятнее всего, это семейный ритуал, который соблюдается каждое Рождество. Мила никогда не смогла бы позировать для такого семейного портрета. Ее жизнь была слишком другой, она сама была слишком другой. Глядеть на эту идиллию вдруг стало невыносимо. И Мила поспешно отвела взгляд. Она решила по-быстрому осмотреть верхний этаж. В спальнях неприбранные постели ожидали возвращения миссис Коннор, которая оставила карьеру, чтобы посвятить себя заботам о доме и дочерях. В комнаты девочек Мила едва заглянула. В спальне родителей шкаф был открыт. Мила задержалась перед ним, рассматривая наряды миссис Коннор. Любопытно, как живет эта счастливая мать. В самой Миле имелось что-то вроде антитела, отторгавшего всякие чувства, так что судить о том, что испытывает любящая женщина, она не могла. Вообразить — это пожалуйста. Муж, две дочери, уютное, безопасное гнездышко. На мгновение забыв о цели досмотра, Мила подметила, что некоторые из платьев, висящих на плечиках, слишком большого размера. «Даже самые красивые женщины могут располнеть», — посочувствовала она. «С ней такого не случится, она худющая. Во всяком случае, судя по широким платьям, под которыми скрывались лишние килограммы, Женушке Конор было, ох, как нелегко восстановить идеальную фигуру. Мила вдруг осознала, чем она занята. Совсем распустилась. Вместо того, чтобы выявить опасность, сама становится опасной для этой семьи. Посторонняя, которая вторглась в их жизненное пространство. К тому же потеряла ощущение времени, и миссис Коннор, наверное, уже едет домой. И Мила решила без долгих раздумий, что идеальным местом для камеры будет гостиная. Самым подходящим ей показался шкаф с семейными трофеями. Двусторонним скотчем прикрепила приборчик так, чтобы никто не заметил его среди всякой всячины. Пока она этим занималась, в поле ее зрения справа, на высоте камина, попало красное пятно, яркое, бликующее. Прервав свое занятие, Мила обернулась и снова уставилась на фотографию семейства в рождественских свитерах, которые прежде из-за нелепой зависти пренебрегла. Но стоило пристальнее взглянуть, как идиллическая картинка дала трещины. В частности, в глазах миссис Коннор стояла великая тишь, словно то были окна заброшенного дома. Адвокат Коннор казался сияющим, но явно прилагал к тому усилия и обнимал жену и дочек скорее не для того, чтобы защитить, а для того, чтобы показать свою власть. Что-то еще было на изображении, но Миле никак не удавалось это уловить. Поддельном счастье, окружавшим Коноров, было что-то не так. И тут она увидела. Девочки оказались правы. Призрак жил среди них. В глубине фотографии на месте книжного шкафа, полного трофеев, открывалась дверь.